На радио «Комсомольская правда».
10:03, точное калининградское время. Продолжается прямое вещание радио «Комсомольская правда». Время для программы «Только у нас». И сегодня начинаем готовиться ко дню ВМФ. В воскресенье мы уже сможем в Балтийске посмотреть парад и все, что связано с этим днем. Сейчас уже идут репетиции. А сегодня мы в эфире будем слушать рассказы настоящего морского волка. У нас в гостях ветеран военной службы Балтийского флота, моряк-подводник Балтийского подплава, контр-адмирал Игорь Зверев. Игорь Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ваши вопросы, друзья, если будут в течение эфира, задавайте 92-107-2, можно нам писать Viber, WhatsApp или слать смс на номер +7 963 738 107-2. Гость у нас сегодня очень интересный. Мы познакомились перед эфиром, и я выяснила, что это человек из невероятной военной династии. Я даже не знаю, как это иначе сказать. Вы нашли своих предков военных до 1300 какого-то года. Рассказывайте.
Ну, это длинная, конечно, история. Если все повторять или обо всем говорить подробно, это займет достаточно много времени. Конечно, приходилось поискать, посмотреть. У меня матушка, дай бог ей здоровья, занималась этими вопросами тоже. Вот, я этот вопрос продолжил. И, во всяком случае, с помощью архивов, с помощью библиотек научных и просто той информации, которая есть сейчас в открытом доступе в интернете и других средствах, я, в общем-то, много что интересного нашел про своих предков, то, что, в общем-то, даже мои родственники и родные не знали. Допустим, то, что вот это вы упоминали, 1360 год, это как раз год, когда погиб один из моих, ну, не один из, а тот предок, от которого пошел род Щербининых. Это Щербинин, это по матушке моей род, поэтому его и отслеживали. И получилось, что, значит, он
был военным.
Да, ну, воевода. Тогда, ну, воевал. И если уж говорить про то, что, значит, на гербе нашего рода, значит, основные символы – это державный орел с саблей, половинка его, и о том, что одна половинка тоже показывает перевернутый полумесяц. Это, в общем-то, как мне потом рассказали, объяснили геральдисты, что это говорит прежде всего о том, что весь род был военный и получили за заслуги дворянство именно за работу, вернее, за войны с турками и то, что проходило как раз на юге страны.
Угу. Когда в роду военных появились моряки? Вы первый моряк?
Ну, по прямой линии матушки, да, я первый моряк получился, вот, потому что остальные все служили гусары, значит, в пехотном полку служили, в Измайловском полку служили. Вот. Но был еще один по другой параллельной ветви Щербининых, был такой лейтенант Щербинин, исследователь Дальнего Востока, Чукотки и всех этих прилегающих территорий. Он занимался съемками местности, картографированием, и о нем упоминали даже такие известные исследователи, как Амундсен, который его именем назвал один из мысов на полуострове Таймыр.
Угу. Ну и отец у вас военный.
И отец военный, да.
Я так понимаю, у вас не было выбора, куда вообще пойти. Как вот в такой семье, насколько готовят ребенка к тому, что он будет все равно военным?
Ну, во-первых, я родился на берегу моря в Эстонии, в городе Хапсалу. Там как раз служил отец, это пограничные части, морские части погранвойск, как они назывались. И у меня все, что было в моем детстве, это связано с морем. Я и с отцом в море выходил на его кораблях, и занимался в яхт-клубе, и, ну, то есть все, что было зимой и летом, и все практически на море.
То есть море – это для вас не просто работа, это, наверное,
стиль
жизни.
Ну, это жизнь, да, это жизнь.
Вся жизнь в море. Да. При этом вы подводник.
Подводник.
Всю свою службу вы прошли на подлодках. Мне кажется, это самое сложное из военно-морских вариантов, ну, на подлодке служить.
Если относиться серьезно к службе, то служба, она сложная всюду. Потому что если бы она была легкой, то и она не называлась бы службой, а это было бы времяпрепровождение или что-то в этом духе. Угу. Вот. Бывали, конечно, такие моменты приятные в службе. Это когда, допустим, в качестве пассажира идешь на белом пароходе, тебя везут из Средиземного моря в Севастополь, там 5 дней отдыхаешь. Вот это, конечно, как говорится, приятные моменты.
А как это происходит?
Ну, это происходит, когда, допустим, подводная лодка несет боевую службу в Средиземном море. Вот, несет она долго, по полгода мы ходили, наши, во всяком случае, подводные лодки. Вот, другие некоторые больше ходили, я имею в виду других соединений, Северного флота, насколько я знаю. Вот, всякое бывало. И, конечно, когда экипажи устают, то их меняют, железо остается на море, в том районе, где оно должно быть, а, соответственно, экипаж меняется. Вот с экипажами люди меняются, поэтому их переводят, как правильно, на таких круизных судах, угу. Вот, где они имеют возможность эти 5 дней перехода отдохнуть
на и белом восстановить пароходе, силы. Да? Да. А полгода на подводной лодке – это самый длинный ваш вот такой поход в жизни?
Ну, у меня получился самый длинный – это 3-4 месяца. Да, потому что я был не в то время уже не командиром подводной лодки, а был старшим на борту, то есть когда был начальником штаба бригады, когда был командиром бригады, то командование флота отправляло вместе с экипажем, ну, то есть старших на борту, которые, ну, помогали, контролировали молодых командиров для того, чтобы они правильно выполняли, набирались опыта и... Потом уже лодка опять, как я уже говорил, остается, а или сменный экипаж, или самостоятельно уже добирались назад к своим соединениям.
А вот эти 4 месяца, это вообще как происходит? То есть люди не могут же сойти на берег все
нет,
это
смотрите,
время, они
значит,
закрыты?
Ну, я служил на дизельных подводных лодках. Вот. Дизельные подводные лодки, они, конечно, не имеют такого режима плавание, что, допустим, не всплывая по месяцам там, и так далее. Подводная лодка имеет определенный ресурс автономного плавания, в течение которого она непосредственно находится под водой, ну, всплывает на зарядку аккумуляторной батареи, вентилирование подводной лодки. И когда заканчивается вот этот период автономного плавания, он бывает разный в зависимости от постановки задач, от тех запасов, которые имеем мы на подводной лодке, и, соответственно, переходят или в пункт материального обеспечения, или же каким-либо судам материального обеспечения, которые на этот период, значит, помогают делать планово-предупредительные ремонты подводным лодкам, восстанавливают силы, здоровье экипажа какой-то период, и потом они, то есть все равно какие-то периоды в этом плане получаются.
Но все-таки, побывав в музее нашей подводной лодки, в музее Мирового океана, первое, о чем думаешь, это о том, что ну, там страшно, банально. Клаустрофобия вас никогда не мучила?
Ну, слава богу, нет. И я думаю, что я, честно сказать, из всех матросов, которые служили у нас, ну, это были офицеры, но офицеры отдельная история. А даже вот эти матросы, которые приходили к нам из таких далеких порой регионов нашей страны необъятных, из Средней Азии, с гор Кавказа там, или еще откуда-то, которые даже по-русски тогда, помню, один, все, когда заштормило в море, ходил, все, аптек искал. Ну, то есть он, одно слово, аптек, то есть ему плохо, он молодой матрос, значит, в таком плане укачался. Но клаустрофобия, не помню, чтобы кто-то либо страдал. И,
ну, наверное, это... какой-то отбор изначально происходит, да? Не отправить служить на подводную лодку?
Нет, конечно, конечно. Когда есть определенные группы готовности по состоянию здоровья призывников, которые по этим группам, соответствующим образом, это военно-врачебные комиссии отбирают, и поэтому, конечно, уже приходят, я считаю так, по состоянию здоровья достаточно подготовленные.
Матросы. Но а с какими проблемами все-таки вот сталкивались во время службы на подводной лодке? Может быть, были какие-то скандалы, я не знаю, ссоры, сложности постоянного нахождения в таком вот закрытом пространстве большого количества людей?
Не знаю, наверное, это уже психологически на людей откладывает тот отпечаток, что я приведу банальные слова, что говорил знаменитый герой Советского Союза Магомед Гаджиев, это герой-подводник Великой Отечественной войны, который говорил, что на подводной лодке или все погибают, или все выживают. То есть такого нет. Поэтому, наверное, вот это и накладывает отпечаток на экипаж, что они чувствуют ответственность друг перед другом. И даже порой какие-то, может быть, склоки там или, ну, какие бывают, возникают между людьми, то в море их, как правило, Не было, не было. Даже такие явления, как в свое время, не знаю, как сейчас, это уже актуально, не актуально, вот были так называемые дедовщина, годковщина, вот эти выражения, они как-то, если на берегу что-то проявлялось, может быть, какие-то элементы, встречались с этим, то море, оно исчезало, потому что на самом деле матросы помогали друг другу, старослужащие помогали молодым освоить специальность, потому что, естественно, если матрос не подготовит себе замену, которая увольняется в запас, то, естественно, как будет продолжаться вот эта вся служба.
То есть на подлодке особая абсолютно атмосфера?
Ну, я считаю, да, такая атмосфера, которая она позволяет именно как раз сплачивать, потому что единственная задача, все находятся в одном пространстве. Нельзя сказать, что оно как-то угнетает или что, потому что, ну, каждый выполняет свою задачу. Такой размеренный режим подводного плавания, смены, выполнение своих задач на боевых постах, каждый контролирует, выполняет что-то, смотрит, докладывает. То есть вот идет таким образом вся работа.
А люди, с которыми служили на подлодке, потом их хочется вообще видеть, я не знаю, на каких-то днях рождения?
Большим удовольствием, большим удовольствием. Недавно, вернее, не то, что недавно, а постоянно поддерживаем связь друг с другом уже с некоторыми, я не знаю, уже за 40 лет совместной дружбы, так сказать, перевалили сроки, поэтому поддерживаем тесные связи, встречаемся, перезваниваемся, поздравляем друг друга.
Как празднуют моряки и подводники, в том числе, будем выяснять через полторы минуты. У нас в гостях ветеран военной службы Балтийского флота, моряк-подводник Балтийского подплава, контр-адмирал Игорь Зверев. Сейчас прервемся, не переключайтесь.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Охладить двигатель вашего автомобиля поможет большой ассортимент радиаторов в магазинах Sigma Auto. Радиаторы охлаждения, радиаторы кондиционеров и радиаторы печек по выгодным ценам. Подробности в магазинах Sigma Auto.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, калининградцы!
Теперь радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в приемнике. Круглосуточная трансляция доступна на сайте kp.ru и в приложении «Радио Комсомольская правда» для вашего смартфона. Скачайте его в Google Play или App Store, и вы получите доступ к прямому эфиру и архиву программ. Слушайте нас в удобное для вас время и оставайтесь с радио «Комсомольская правда». Правда. О чем говорит Калининград? Слушайте на FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня только у нас в гостях ветеран военной службы Балтийского флота, моряк-подводник, контр-адмирал Игорь Зверев рассказывает нам интереснейшие истории про службу на подводной лодке. Но мы, кстати, планировали видеть в студии еще одного гостя, ветерана ВМФ боевых действий и подразделения особого риска, вице-адмирала в отставке Александра Бражника. Он, к сожалению, к моменту эфира приболел, но потому мы с ним поговорим по телефону. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется вообще сказать о том, что вы выпускник Калининградского высшего военно-морского училища. Вы часто встречаетесь с однокашниками? Будете на этой неделе как-то встречаться или вот ко дню военно-морского флота?
Знаете, да, мы обязательно встречаемся практически каждый месяц встречаемся.
Ну, то есть даже день военно-морского флота – это не обязательно?
А уж день военно-морского флота, сама традиция говорит о том, что надо в этот день быть морякам вместе. И мы вот в прошлое воскресенье встречались, общались, вспоминали наши годы учебы, вспоминали службу. Все, кто выпустился из Калининградского училища, добром вспоминают это учебное заведение, потому что там были настоящие моряки, профессионалы своего дела, и давали возможность и делились своим жизненным опытом и научным опытом, умением руководить и людьми, и обращаться с техникой.
Угу. Сейчас бы что пожелали тем, кто сейчас учится как раз в военно-морских училищах? К чему им надо быть готовым? Что бы вы хотели им пожелать?
Вы знаете, для моряка очень важно в его профессии соблюдение традиций. Если традиции морские нарушаются, то там происходят неприятности. И поэтому я пожелал бы морякам хорошо изучать историю военно-морского флота, его развитие, обращать внимание не только на успехи, но видеть и замечать, что когда-то были и недостатки, и находить лучшие решения в сложившейся ситуации.
Угу. А то, что сейчас вы говорите про традиции, но сейчас у нас все чаще в центрах, например, в военно-морской академии учатся девушки. Это вот как-то, ну, какой-то отход от традиции, наверное, но это новые традиции. Вы как к этому относитесь?
Вы знаете, я отношусь положительно, поскольку у нас на кораблях, конечно, женщина, есть такая поговорка, женщина на борту, пробоина в борту. Вот. Но сегодня наши женщины, выпускницы Калининградского училища, других учебных заведений, на берегу достаточно много должностей, которые бы позволили укрепить возможности флота. Угу. Это и связистки, это и радиоэлектронные специалисты. Ну и сегодня вычислительная техника одна из ведущих в военно-морском флоте, а они очень хорошо усваивают эти науки и поэтому дают возможность флоту быть сильным.
Но в море, вы считаете, в ближайшее время женщины, военные моряки все-таки выходить не будут?
Вы знаете, очень малый объем и большое количество экипажей кораблей, техники. И поэтому там женщине пока еще, я думаю, что пока рановато говорить о том, чтобы женщины рядом были. Хотя мы знаем с вами, что в меньших объемах на космических кораблях женщины – это не гости, а это участники экспедиции.
Угу. И последний вопрос. А как думаете, когда сложнее было учиться вот на военно-морских специальностях? В ваше время, вот когда вы учились, или сейчас?
Все зависит от того, насколько оснащены учебные процессы современным вооружением и военной техникой. Если они в достаточной степени соответствуют современному темпу и развитию науки, вот, что еще можно сказать, что училище всегда организовывали хорошие морские практики. Это тоже дает шансы на подготовку. Поэтому сегодня сравнивать то, что учили раньше, то, что сегодня учат, наверное, сложно, поскольку в каждой среде есть и позитивные, есть и отрицательный факт.
Угу.
Но я думаю, все равно больше позитивного.
Спасибо большое, спасибо, что уделили нам время. Выздоравливайте. С нами на связи был вице-адмирал в отставке Александр Бражник, а в студии у нас находится Игорь Зверев, подводник Балтийского подплава, контр-адмирал. Игорь Иванович, а вот если к вам те же вопросы обратить, вот что касается современного образования военно-морского, вы ведь тоже имеете отношение, вы выпускник Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова, он тогда так назывался, верно?
Тогда он назывался Калининградское высшее военно-морское училище.
Еще иначе. Да. Вы как думаете, вы сейчас же вас регулярно приглашают на вуз, приглашают посмотреть на современных выпускников, на встречи. Что думаете о современном образовании военно-морском?
Ну, глубоко судить сложно, потому что все-таки для того, чтобы судить, насколько отличается или насколько было лучше сейчас или хуже, чем в прошлый раз, это может только тот человек, который прошел обе школы и непосредственно в этом, ну, будем так говорить, занимается, непосредственно выражаясь таким условным языком, варится в этом соку. Вот. Но я могу сказать следующее, что в период нашей учебы, как Александр Иванович тоже сказал, что очень много внимания уделялось именно морской практике.
Угу.
То есть плаванию на кораблях, хождению в море и на малых, это была так называлась катерная практика, и на больших кораблях дальние походы были. Мы ходили и в Бразилию, и в Чили ходили, и, ну, я имею в виду не одни и те же люди, а разные курсанты, угу, разные походы. И на остров Маврикий, и в Индийский океан. То есть практически…
Сейчас это... практики меньше.
На мой взгляд, то, что я имею информацию, сейчас практики меньше, конечно.
Угу.
И именно они по срокам меньше, они по, будем так говорить, районам плавания меньше, потому что моряк, он только в море рождается моряком, из него получается моряк, понимаете, все, все равно, как не смотри, с какой стороны.
Понятно. 92-107-2, телефон прямого эфира. Если есть что сказать, подключайтесь. Виктор Алексеевич к нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Ну, во-первых, моряков с днем наступающим военно-морского флота. Сам я, правда, армейский сержант, поэтому чем-то некомпетентен. Но вопрос такой, как уважаемый адмирал относится к личности Маринеско, который вызывает еще до сих пор много споров и противоречий.
Угу.
И второй вопрос. Почему многие подводники, герои Советского Союза, окончили гражданские военные училища, а уж потом были призваны на флот? Вот все, два вопроса.
Спасибо вам.
Да, Виктор Алексеевич, спасибо за поздравления. Вам тоже всего доброго. Ну, по Александру Ивановичу Маринеско я могу сказать следующее. Когда я служил, я был в Гатчине в архиве, непосредственно попросил его посмотреть его личное дело, посмотрел. Вот. Что я могу сказать? Что оно, конечно, сложное личное дело. С одной стороны, герои. С другой стороны, те характеристики, которые писались на него теми руководителями, которые ну, подписывали эти документы, я могу сказать, что они не все были такие достаточно положительные, мягко говоря. По-всякому это прозвучало. Но я отношусь с глубоким уважением, почтением к этой фамилии, потому что, на самом деле, Александр Иванович Маринеско – это символ подводников Великой Отечественной войны, я так считаю. Было, конечно, много еще других героев, вот, но недаром мы вспоминаем именно его, потому что то, что он сделал, вот, ну… Это было, как сказать, талант, это было мастерство, это было воспитание экипажа, чтобы экипаж мог выполнить эту задачу. Поэтому это, конечно, великий человек.
Угу.
А что касается, насколько я читал информацию по… Значит, дело в том, что лодки строились до войны, но не хватало именно… специалистов. Поэтому, конечно, училище выпускало мало тогда офицеров. Офицеры выпускали тогда не конкретную специальность подводники, надводники, там, артиллеристы, штурмана, а практически все выпускались как вахтенные офицеры. Потом они уже осваивали специальности. И, конечно, когда не хватало, то призывали из запаса, которые становились офицерами. Если человек этот достойный, талантливый, он себя проявлял уже в военно-морском флоте.
Ну и, как вы сказали, моряк рождался в море. Да?
Моряк рождался в море, конечно, да.
У нас около минуты остается в эфире. Я еще хочу от вас узнать, как вообще проходят неформальные встречи военных моряков. У вас есть какие-то фирменные тосты, фирменные пожелания друг другу? Вот озвучьте их, чтобы мы тоже так же могли отпраздновать День военно-морского флота.
Угу. Ну, традиции, они, конечно, незыблемые. Александр Иванович тоже в своем на связи, когда был, сказал. Ну, как сказать, мы всегда, во-первых, помним тех, кто нас учил. Потому что без учителей достойных мы не можем стать теми, кем мы стали. Это первое. Второе, мы всегда вспоминаем тех, кто в море. Вот, понимаете, именно те, кто в море выполняет задачи. И этот такой тост третий, мы его чтим, помним. И даже у нас есть такая уже небольшая традиция, что этот тост произносит один из самых достойных, самых уважаемых представителей, которые находятся в это время вместе в кругу товарищей.
Вот таким образом.
И женщин вспоминаем обязательно. Это у нас второй тост.
Понятно. Что пожелать своим знакомым военным морякам? Вы уже знаете, наша программа подходит к концу. Контр-адмирал Игорь Иванович Зверев был у нас в студии. Спасибо, что нашли для нас время, и с наступающим праздником.
Спасибо за поздравления. Я тоже поздравляю всех моряков, всех ветеранов, всех служащих военно-морского флота с наступающим Днем военно-морского флота. И желаю, прежде всего, крепкого флотского здоровья и успехов в службе.
Только у нас. На FM 107.2.